Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Ну что, у нас сегодня немножко необычный выпуск «Фридрих Шоу», потому что ваша покорная слуга, меня зовут Мадана Фридриксон, вдруг кто забыл, выходит к вам в эфир из славного города Еревана. Прекрасный город, но единственное, сразу оговорюсь, тут, не знаю, наверное, это просто случайно так совпало, должна вам сказать, что прорывалась я на территорию Армении немножечко с боем, с маленьким таким локальным. Ничего криминального, просто так получилось, что все пассажиры самолета, на котором я летела, очень быстро и легко прошли паспортный контроль. И вот только Надана Александровна зависла чуть больше, чем на час. Официальная причина, что как-то там что-то сбоило в системе, и как-то вот они хотели восстановить данные по поводу моего крайнего визита или не крайнего визита. В общем, как-то это было все несколько странно. Хотя довольно мило, то есть переписали мои какие-то данные, номер телефона, поинтересовались, когда же я покину славный город. Город Ереван, я показала обратный билет, сказала, что не подумайте ничего такого, оставаться тут я надолго не собираюсь. Ну, в общем, мне это показалось несколько странным. И еще такой маленький штрих к портрету. Впервые за долгое время я посещаю Ереван именно по загранпаспорту. Раньше, как мы все помним, можно по российскому, можно по загранпаспорту. Но я вспомнила свой вылет из Еревана в сентябре 23-го года, когда были известны всем события в Нагорном Карабахе, не крайне опасно. Последняя эскалация в Нагорном Карабахе. Я приехала как раз в Армению снимать фильм «Карабах», который у меня вышел. Хотела понять, вот как армяне относятся ко всему происходящему, какая у них рефлексия, показать их боль, страдания, потому что, конечно, все это имело место быть. И должна вам сказать, что тогда я выезжала тоже с таким легким приключением, потому что я выезжала по российскому паспорту, и тоже, скажем так, были некие проблемы в аэропорту. Но у меня с собой был загранпаспорт. В результате я все-таки спокойно выехала. И тогда уже мы с вами говорили, что отношение к России, к русским в Армении, ну, скажем так, оно неоднозначное. И понятно, что целая когорта СМИ целенаправленно работала и продолжает работать, чтобы подогревать, разжигать, не буду использовать слово, подогревать негативное отношение к России. Тут я буду аккуратно пока выбирать формулировки, потому что мне кажется, сейчас, вежливо говоря, рано говорить про какую-то массовую русофобию в Армении, это будет просто неправда, поэтому так я говорить не буду. Но то, что отдельные СМИ до сих пор продолжают подогревать вот негативное отношение к России и в контексте Нагорного Карабаха этой проблематики, и в контексте тех проблем, которые имеют место сегодня, извините, но это факт. И с этим, конечно, надо что-то делать. Давайте попробуем понять, собственно, из-за чего сейчас в Армении кипят нешуточные страсти. Мы с вами видели уже и в телеграм-каналах, и не только в телеграм-каналах людей, кто ходит на акции протеста. У людей очередная боль и трагедия. Из-за чего все происходит? Из-за Тавушской области. Тавушская область до недавнего времени была неотъемлемой частью современной Армении. Современной. Пока в конце марта 2024 года, я уже сама немножко путаюсь в датах, в конце марта 2024 года, а точнее 29 марта, не вышел премьер Армении Никол Пашинян и не сказал, если мы не отдадим Баку четыре села, на которые Баку претендует, в конце недели будет война. Это прямая цитата Пашиняна от 29 марта текущего года. Как мы помним, в конце марта Баку ничего не передавалось, ну и война как бы не наступила. Но ситуация имеет развитие и продолжение. Значит, сейчас Кабмин Армении заявляет о завершении более 50% делимитации границы на Тавушском участке. Сейчас армянская и азербайджанские стороны пытаются по картам, в том числе по советским картам, определить эти самые границы. И так получается, что в ходе определения этих самых границ некоторые села Тавушской области, видимо, будут переходить к Азербайджану. И в этой части должна вам сказать, вот я сейчас нахожусь в Ереване, и настроение тут по этому поводу, ну, мягко говоря, подавлено агрессивное. Во-первых, Давайте перенесемся в саму Тавушскую область. Я задам, конечно, своеобразный риторический вопрос. Ответ на него мы все понимаем, но я его задам. А людей в Тавушской области кто-то спросил по поводу вот проведения этой самой границы? Особенно тех людей, чьи дома в скором времени могут перейти к Азербайджану. Ну, ответ понятен, не особо спрашивали. Никол Пашинян продолжает рассказывать, что на кону либо глобальная война, либо передача вот этих самых сел. И настроение в Тавушской области по этому поводу, как вы понимаете, недовольство. И это будет очень ласковое определение. Что интересно, если вы думаете, что в авангарде недовольства стоит какая-то оппозиционная партия в Армении, а таких сейчас тут немало, ну, мы же привыкли мыслить, да, если кто-то против линии властей, то это какая-то оппозиционная сила, политическая оппозиционная сила. Я вас удивлю. Нет. Сейчас оппозиция в Армении по-прежнему разрознена. Мы с вами как-то уже об этом говорили, что в чем сила Николы Пашиняна, да, казалось бы, проиграл Карабахскую войну, 44-дневную. Проиграл крайнюю эскалацию в Нагорном Карабахе, не крайнюю, последнюю. Протесты шли, все это было громко, ярко и активно, но ничего не поменялось. И Никол Пашинян как был премьером Армении, так и остается. Одна из причин – армянская оппозиция не может объединиться. А вот если брать персонали, да, есть, например, Роберт Кочарян, бывший президент Армении. Есть люди, кто сегодня его поддерживает в Армении. Но есть люди, кто категорически против, чтобы вот именно Кочарян вновь получил власть. Есть другой пример. Серж Саргсян. Мы все помним, когда-то он был президентом Армении, потом премьером Армении, пока в 2018 году демократия и улица якобы, да, в лице Николы Пашиняна не поменяли все с ног на голову. И Никол Пашинян не сел в кресло премьера. Так вот, есть сторонники сегодня Саргсяна и его партии, но также есть те, кто считает, что нет уж. Пусть уж лучше будет Пашинян, пусть мы будем против него как-то выступать, но только не Саргсян. И так далее, и так далее. Сейчас какую политическую партию не возьми в Армении, есть проблема, что эти партии между собой договориться не могут. И более того, сторонники этих партий находятся в жесткой конфронтации друг с другом. Поэтому оппозиция объединиться не может, заявить Пашиняну какой-то серьезный протест тоже не может, и вывести весь свой актив на улицы никто не собирается. Поэтому и в Тавушской области, вы удивитесь, но нету какой-то отдельной оппозиционной партии, которая бы сейчас поднимала вот эти вот протестные настроения. Но знаете, кто это делает? Вы не поверите. Церковь. Именно церковь сегодня выступает защитником, по сути, этой самой Тавушской области. Именно армянская церковь сегодня говорит о том, что надо как-то уважать права людей и вот так передавать их собственность, их дома, их села, что это, вежливо говоря, неприемлемо. И что удивило меня, вот я сейчас нахожусь, повторюсь еще раз, в Ереване, уже успела поговорить с коллегами, журналистами, с друзьями, знакомыми, самыми разными людьми. После того, как с боем-то пробилось, чего уж не поговорить-то. Тем более в Ереване тоже очень любят пить кофе, так что, знаете, атмосфера была подходящая. Я спрашивала, хорошо, но команда Пашиняна что-то пытается противопоставить голосу церкви? Ведь мне всегда казалось, что если в Грузии, например, авторитет церкви он просто непререкаем, то и в Армении то же самое. В принципе, так и есть. Но все-таки в Грузии, наверное, супер авторитет у католикоса, в Армении чуть меньше. Оказалось, команда Пашиняна все-таки нападает на церковь. Ее пытаются смешать с оппозиционными силами, подвластны Пашиняну самые разные СМИ, блогеры, политические деятели. Они пытаются обвинить церковь, что они занимаются реваншизмом, не побоюсь этого слова, что они пытаются таким образом вернуть кого-то из старой власти в игру, там Саргсяна, Кочаряна, неважно кого. То есть, короче говоря, пошли нападки. И меня это очень удивило, потому что я не ожидала, что в Армении такое возможно. Я была не права, потому что в дне сегодняшнем именно это мы и наблюдаем. В результате попытка передачи этих самых сел Азербайджану, она в процессе, как, знаете, в английском языке есть present continuous, время тянущееся. Люди в Тавушской области выражают недовольство, они не согласны с этим. И что интересно, вот я сказала, церковь пытается как раз заниматься этой проблематикой, но Никол Пашинян-то сам родом из Тавушской области. И тут тоже такой интересный момент. Более 80% в свое время, а свое время это 2021 год, более 80% жителей Тавушской области голосовали именно за Пашиняна. И сегодня они становятся свидетелями того, что их избранник, да, их, скажем так, человек, кто родился в Тавушской области, сегодня проводит политику вот этой вот делимитации границы но который подразумевает передачу части сел азербайджанской стране. Я думаю, что для них это определенная своя такая трагедия. И что тоже интересно, мы знаем, что есть еще проблемы с Юникской областью, и неоднократно звучало и в российских эфирах от армянских политологов, журналистов, что действительно стоит на повестке вопрос о потенциальной передаче Юникской области или потенциальном вторжении азербайджанских сил в Юникскую область. Поэтому сегодня первое, что я спросила, хорошо, если в Тавушской области происходит эти процессы, значит ли это, что Сюникская область сейчас как-то выражает солидарность и тоже проявляет какие-то элементы недовольства? Оказалось, что нет, к сожалению. Сюникская область, она пока занимает позицию, ну, простите, моя хата с краю. Вот уж не думала, что я буду использовать такой термин, но, в принципе, он здесь подходит. Пока ко мне не пришли, пока мой дом, что называется, не стали вот шатать и рассказывать, что он должен куда-то перейти, ну, моя хата с краю. И вообще, это очень опасная тенденция, которая, во-первых, показывает определенную уже усталость армянского общества. То есть вот это вот желание борьбы что-то изменить, давайте смотреть правде в глаза. Это тоже начинает немного выветриваться. Потому что люди протестуют еще с проигрыша Карабахской войны, а ничего, по сути, не меняется. И дальше только хуже. Понимаете, вот Карабах теперь, Тавушская область, рано или поздно вопрос из Юникской области встанет. Но у людей начинается вот эта апатия. И то, что оппозиция не может объединиться и что-то, скажем так, противопоставить, ну, конечно, только усугубляет ситуацию. Это вот то, что на данный момент происходит в Армении. Давайте сделаем небольшую паузу, послушаем важные новости.
Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем про Армению. Поговорили, но самое время, друзья мои, конечно, поговорить про Украину. И по поводу агентов Кремля тут нас уже двое, потому что к нашему эфиру присоединился военный репортер RT, документалист Станислав Обищенко. Стас, привет.
Привет, Надана. Здравствуйте, слушатели и зрители.
Ты агент Кремля или нет?
Конечно, все мы агенты Кремля, потому что мы работаем во благо нашей Родины.
Какая интонация отточена. Я смотрю, ты репетировал перед зеркалом. Молодец, правильно. Ладно, теперь давай от веселого к не очень веселому. Вот новости. Коллега в том числе озвучивала сейчас в новостях. А Следственный комитет России обнаружил в Авдеевке захоронение мирных жителей со следами пыток. То есть мы можем предположить, что, к сожалению, эти люди пали жертвой действий вооруженных сил Украины. Ты, я так понимаю, тоже держишь руку на пульсе. Скажи, пожалуйста, вот люди, кто дождались Россию, что они вообще рассказывали о поведении ВСУ, пока они еще были в Авдеевке?
Дело в том, что это не первый случай вообще таких нахождения таких захоронений. Дело в том, что Следственный комитет Российской Федерации еще в самом начале СВО уже находил подобные захоронения. Я знаю о том, что даже Следственный комитет снимал несколько документальных фильмов по этому поводу, приглашал иностранных журналистов засвидетельствовать факты. И там преступления идут еще с 2014 года. И самое интересное, что изначально, в принципе, прокуратура, даже украинская, некоторые вещи подобное подсвечало. Да, дело в том, что Авдеевка являлась частью подконтрольной Украины еще с 2014 года, и большое количество людей, я хочу сказать, ездили работать в Авдеевку на этот Авдеевский Коксахим из Донецкой Народной Республики. И у меня есть история одной знакомой, чьего мужа убила украинская армия, когда он ездил туда работать. Расскажу тебе эту историю. Дело в том, что когда начался вот этот конфликт между Донецкой Народной Республикой и Украиной, Украина вывела все финансовые учреждения свои с территории Донецкой Народной Республики. А пенсионеры продолжали получать пенсию, и, соответственно, люди, которые работали на территории подконтрольной Украины, зачастую брали карточки этих пенсионеров, снимали деньги, и потом, ну, там, знакомых, еще кого-то. И украинская армия, некоторые представители украинской армии тогда следили за подобными людьми, следили, там, одна, две карточки, три карточки снимаются. Так вот, мужа моей знакомой нашли сожженным в его же автомобиле между Авдеевкой и Ясиноватой, как раз в месте, где тогда на тот момент был блокпост, и люди ездили в Авдеевку работать.
А что значит сожженные? То есть машину подожгли или чем-то подбили?
Забрали деньги, отобрали деньги, которые он снял в банкомате. И, соответственно, для того, чтобы не возникло никаких там конфликтных вопросов, человек не смог ничего рассказать, они просто сожгли машины. Там был он и еще один мужчина, который точно так же снимал деньги. Я думаю, там сумма была, ну, по сути, наверное, может быть, 5-6 пенсий. Пенсионеров, собственно, хватило суммы для того, чтобы убить двух человек. Поэтому, если людей пытают, мы же видели эти видео в начале СВО, когда те населенные пункты, в которых было ВСУ, помнишь, когда сбрасывали запытанных людей просто с вершины холма, да, в такую лощину, ложбинку, это было... уже зима, ну, такая погода была, ну, уже ранняя весна, и, собственно, запытанных людей, практически голых, сбрасывали туда вниз, и кто-то из украинских военных снял, и потом это видео нашли в телефоне одного из погибших украинских военнослужащих. Поэтому
какие как ты думаешь, а вот много на самом деле вопросов. Один, опять же, риторический. Где там права человека, где там западная организация? Ну, это понятно, это вопрос в пустоту, потому что мы ответ никогда, видимо, не получим от наших западных партнеров. А как ты думаешь, а вот жители, сегодняшние жители Славянска, Краматорска, допускаем ли мы, что кто-то из них сейчас тоже может подвергаться таким пыткам? Или украинская сторона считает, что чем, скажем так, дальше от Донецка, Луганска, тем отношение к гражданам получше? Или разницы для них нет?
Да нет, разницы нет. Дело в том, что рейды, так называемые рейды по зачисткам, проводились все время, тоже года, наверное, 16-го в среднем. На тот момент, как они говорили, они выявляли сепаратистов и тех людей, которые якобы помогают там ополчению, да, Донецкой и Луганской Народной Республики. Сейчас происходит в ровной степени то же самое. Люди пропадают в огромном количестве в этих городах. Много очень объявлений, если зайти в соцсети, и почитать вот именно паблики, которые городские, да, или там районные, постоянно возникают объявления о том, что пропал человек, пропал человек, пропал человек. И вот половина из таких людей — это пропавшие, и те, кто попадают там в СБУ за стенки там всяких подразделений а-ля националистических, да, которые есть в Украине, просто по подозрению в связях с, допустим, Российской Федерацией. Там, не знаю, вот входит человек, там, пасет, грубо говоря, овец, да, где-то в полях, ну и смотрит о том, где так кто ездит, и просто вот развлекается человек тем, что, ну, что еще делать, когда ты пасешь там, да, грубо говоря, в поле кого-то. Или ты являешься там охранником, не знаю, какого-то уже неработающего предприятия. Ты ходишь там, смотришь вокруг. Конечно, украинские военнослужащие, которые туда приехали поставить технику, еще что-то, пришли к тебе и сказали: а что ты тут ходишь, а что ты тут делаешь? А ну пошли с нами. И все, и человек пропал. И такое сплошь и рядом.
Смотри, вот сейчас тоже коллега в новостях озвучила мнение некого немецкого аналитика, что дела для украинской стороны на поле боя обстоят не очень радужно. Это вот такая цитата. И он предполагает, что украинская сторона в итоге сдаст Краматорск. Я в это, честно говоря, верю с трудом. Мне кажется, если они вгрызались в Авдеевку, то в Краматорск они тоже будут вгрызаться. Я не права?
Ну, во-первых, до Краматорска еще нужно прям два больших центра узловых взять. Работа сейчас ведется. Это вот Часовьяр, который сейчас мы берем для того, чтобы выйти на Константиновку. После того, как у нас начнется вот эта операция Константиновская, решится сразу же вопрос с Дзержинском. Это то, что Украина называет Торецком. Вот. Это там, где у нас фронт от Горловки практически не сдвинулся, где вот эта сумасшедшая линия обороны выстроена, и ВСУ находится на высотах, на терриконах и так далее. Вот, очень сложно штурмовать и, на самом деле, попасть там из ВКС нашими авиабомбами, да, по позициям на вершине терикона, ну, достаточно сложно. Это вот это не по равнине, как бы эти бомбы спускать. Поэтому говорить о Краматорске совершенно еще рано, а вот ситуация с этими двумя большими городами, вроде Дзержинской и Константиновки, да, она в ближайшие месяцы, скорее всего, будет решаться. И мы имеем сейчас опыт прекрасный в своем, как бы, арсенале штурма Авдеевки, обхождение Авдеевки, работы ВКС, связки с нашими штурмовиками и так далее, с минимальными потерями, что, кстати, иностранные специалисты отмечали очень, да, потому что потери, когда один к одному, да, санитарные во время штурма, но это такого в истории нигде не было, когда две примерно одинаково оснащенные технические армии, да, одна наступает, вторая обороняется, и вот такие потери — это, конечно, уникальная вещь и уникальный опыт для наших военнослужащих. Поэтому ждем сейчас штурма. Сейчас штурм уже Часовьяра идет, работают наши ВКС, очень плотно готовятся все для того, чтобы начался штурм восточной окраины.
Ты очень много работал на запорожском направлении, это уже не секрет, у тебя выходило очень много репортажей оттуда, спецрепортажей, документальных фильмов. Какая там сейчас обстановка? Ты же поддерживаешь связь, можешь поделиться данными?
Так, самое интересное направление, конечно, на запорожском, это всегда остается Работино. Вот скажу, что Работино уже, в принципе, пополам. То есть пополам то, что ВСУ там все время говорили, это наша главная победа на этом направлении, да, все время, последний там, грубо говоря, год после того, как они объявили о том, что они идут в массированное большое наступление. Вот. Все, уже пополам мы находимся, наши штурмовики и закрепились в центре города, в центре населенного пункта, ну, по сути, в этих... то, что осталось там, эти руины этого населенного пункта. При этом еще взяты несколько больших укрепов на востоке от населенного пункта. Поэтому работа ведется, работа серьезная. Дело в том, что на этом направлении сплошные поля, равнины. И, соответственно, любое передвижение любой там, пехоты и техники, как с нашей, так и с их стороны, конечно же, фиксируется. И очень сложно скрытно как-то перемещаться. Поэтому, ну,
FPV, я так понимаю, там активно,
особенно. Поэтому, да, дроны FPV привлекаются постоянно. Поэтому, ну, например, наши ребята используют сейчас электромотоциклы для того, чтобы очень быстро куда-то штурмануться, передвинуться. Дрон, например, FPV-дрон, ну, сложно уже, допустим, попасть по электромотоциклу. Во-первых, тихо. Во-вторых, не так его видно в тепловизор. Он не так греется, как мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания. Да? Плюс, соответственно, разведка, которая сидит там, слушает, да, передвижение техника какой-то, конечно же, тоже и не фиксирует передвижение вот наших ребят на электробайках. Соответственно, берутся неожиданно штурмом вот некоторые окопы. И это вот уникальная такая тактика, да, которая один раз была испробована на Донецком направлении, и вот сейчас пробуется здесь.
Стас, спасибо тебе огромное. Военный репортер, документалист, артист Станислав Обещенко был с нами на прямой связи. Стас, береги себя, знаю, что впереди тебя ждут великие дела. Друзья, перед тем, как мы уйдем на паузу, я тут прочитаю цитату, которая меня вот триггерит. Значит, Столтенберг с необъявленным визитом с двух ног влетел в Киев и заявил: «Работа, которую мы проделываем, ставит Украину на необратимый путь к членству в НАТО». Но при этом добавил, что на ближайшем саммите, который пройдет с 9 по 11 июля, Украину в НАТО никто не ждет. Мне нравится. Вот необратимый путь к членству в НАТО. То, что необратимый, с этим, я думаю, мы все согласны. А в целом ситуация, вежливо говоря, швах для украинской страны. Давайте послушаем новости и после них продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридрихсон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков.
Итак, мы продолжаем. Сейчас послушала прогноз погоды от коллеги. И знаете, сделала прямо бугагашенько, потому что вот в Москве 21 градус, да? Дорогие мои москвичи, вы просто дети. Отцы мы тут, в Ереване, потому что у нас завтра, простите, плюс 32, и это, по-моему, еще будет даже не предел. Ну и коль уж я в Ереване, я уже об этом сказала, где, как не здесь, обсудить дела наши турецкие, прости господи. Обсуждать я это буду не одна, потому что Лига здравого смысла у нас пополняется. Иван Стародубцев, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Турция это», с нами на прямой связи. Иван, приветствую.
Надана, приветствую. Вашему Еревану от нашей Анкары.
Вот, сейчас дружба народов и состоится. Коротко и ясно. Принимаем ваш привет. Да, давай по порядку. Эрдоган грозился, что 9 мая он летит в Вашингтон. Грозился. Мы с тобой обсуждали, что дата не случайна. Бах, отменил визит. С чем это ты связываешь? Почему вдруг?
А вот ты знаешь, американцы продемонстрировали в очередной раз себя во всей красе. Ну просто, знаешь, красавчики. Турция пропустила Швецию в НАТО? Пропустила. Пропустила Финляндию в НАТО? Пропустила. Подвешены оказались переговоры между Россией и Турцией по поводу газовых ходов? Подвешены. Проблема платежей так или иначе возникла из-за того, что Турция перешла на полную финансовую прозрачность по своим транзакциям с Россией, с Соединенными Штатами Америки перешла. Все замечательно. Даже они вроде приняли кандидатуру нового генсека НАТО, этого самого голландского политического деятеля. Вот, да, руку не пожали, заметьте, руку он ему не пожал, я имею в виду Эрдоган. Вот, но кандидатуру согласовали, чего же более. И тут турецкая сторона выкатывает прямо по списку теперь все свои ожидания от американской стороны. Но американцы сказали, как гусары денег не берут. Все, говорится, никаких вам там не F-35, никаких вам там не будет отказов наших от сотрудничества с сирийскими силами народной самообороны. О-о-о. И много-много еще чего. Не будем отказываться от поставок вооружений Греции и Кипру. Прям по полной программе. Ну и что в такой ситуации делать? Реджеп Тайп Эрдоган вообще-то туда ехал не просто так. Он ехал за перезагрузкой турецко-американских отношений. А так получилось, что перезагрузка-то подвисла.
А, Вань, прости, он ехал не только за перезагрузкой. Мы с тобой тоже как-то обсуждали. Эрдогану надо, извините, говоря метафорично, зайти в банк. Потому что с экономикой, ты сам мне рассказывал, там даже кредит уже не дают ни под какие проценты. Деньги-то откуда Эрдоган будет брать, коли уж он не полетел в Америку?
А, кстати, все правильно, не будем забывать. Экономическую ситуацию управлять надо. Ключевая ставка Центрального банка Турции 50%. Остается только вообразить, под какой процент сейчас турецкие банки кредиты выдают. Под 55-60% годовых. Но это вообще даже ни в какие ворота не пролезает. Цены в Турции, и вот в этом году уже турецкие отдыхающие так попробовали на зуб Грецию, попробовали на зуб Италию, вернулись оттуда, сказали, что там дешевле, чем в Турции. Представляешь, mm-hmm. То есть в евро дешевле, чем в Турции. Если посмотреть на ценники в Анкаре, они дороже, чем в Москве. Вот такие ценники. Поэтому туркам срочно надо управлять экономическую ситуацию. Денег, за деньгами, конечно, в Америку можно съездить, но, судя по всему, и этого им обещать не готовы. Иными словами, все. 9 мая парад Победы, Красная площадь, Реджеп Тайп Эрдоган. Я думаю, что направит наше руководство приглашение. Все-таки держава победительница, как ни крути.
А хорошо, тогда вот к чему я начала в очередной раз, что я в Ереване. Я в первой части рассказывала. Тут идут жесткие истории по поводу того, что области, значит, армянские, азербайджанские стороны проводят делимитацию границы, и часть сел Таврской области по логике должна перейти к Азербайджану. Но в Таврской области многие люди с этим не согласны и, собственно, продолжают предполагать, что Пашинян играет на руку не только Баку, но и Анкаре. И если мы увидим Эрдогана 9 мая или 10 или 8 в Москве, мне кажется, вопрос Армении будет стоять между Эрдоганом и Путиным. Вообще Эрдоган, он какие виды имеет на сегодняшнюю Армению, на события с Тавушской областью, возможно, с Юникской?
Слушай, вот смотри, во-первых, 7 мая, я как правильно понимаю, да, инаугурация президента российского, вот мне очень интересно, кто будет на инаугурации Владимира Владимировича Путина? Раз.
То есть мне тоже.
Не исключено. Нет, на уровне делегации турецкой там железно будут люди. Вообще-то говоря, когда год назад ровно то же самое происходило с Эрдоганом, наши люди там были, как минимум. Не говоря о том, что, вообще-то говоря, встреча затягивается, надо им встречаться и разговаривать. Раз. Тема Армении обязательно будет возникать. Два. Пашинян раздражает очень сильно Москву и раздражает очень сильно Анкару. Поэтому будет о чем договориться. Виды у Турции очень-очень простые. Ввести Ереван и Анкару, Армению в свои естественные границы. Добиться всего, чего только можно для Азербайджана. Ну и, конечно, замириться с ними. После этого что же не замириться-то, когда уже все проблемы решены, как говорится. Я свои проблемы решил, какие у вас.
Но это для Армении что, катастрофа тогда получается?
Ну, Пашинян упорно ведет, насколько я себе представляю, страну именно в этом направлении. Все эти разговоры по поводу ОДКБ, а давайте из него выйдем, Россия не выполнила свои обязательства. Он сделал для этого крайне и крайне много. Возможно, больше, чем все политические лидеры Армении прошлого вместе взятые.
Тогда вопрос, а чем Пашинян тогда раздражает Анкару? Ведь, по сути, все выгодно для Эрдогана и Алиева.
Но он раздражает тем, что он хочет туда европейцев запустить, а американцев. А вот этого нам не надо. То есть были договоренности такие, что региональные державы свои региональные проблемы решают между собой. Много говорилось по поводу формирования так называемой Кавказской платформы с участием России, Турции, Армении, Азербайджана, Грузии и даже Ирана. Вот. Безо всяких там Франции, безо всяких там Соединенных Штатов Америки. А вот эта саранча, чтобы налетела на Армению, вот это Турции точно не надо. Там совершенно изменится все региональные балансы.
Так, ну Америка начали, Америка будем завершать. Тут Энтони Блинкен посещает Саудовскую Аравию, и также планируются его переговоры с главой МИД Турецкой Республики Хаканом Фиданом, про которого ты сказал, что дети, глядя на него, плачут, потому что выражение лица суровое. Как ты считаешь, о чем там будут переговоры?
Вот мне интересно, да, о чем будут переговоры о сорвавшихся переговорах между Эрдоганом и Байденом. Очевидно, турецкая сторона выкажет свою фи Блинкену. Ну, прямо Турция сделала все, что от нее только американцы могли ожидать в этой ситуации, не получив ровным счетом ничего. Это хороший прямо у американцев тон действовать именно таким образом.
Но к чему-то придут. Просто мы с тобой тоже как-то обсуждали. Хакан Фидан многим уже начинает казаться фигурой более масштабной, чем он записан у себя, там, скажем, в корочке. Может быть, будет какой-то протокол между Блинкеном и Хаканом Фиданом, чтобы примирить Байдена и Эрдогана. Вот они договорятся сами, а потом будут сажать за стол.
Слушай, ну какой же протокол? У них 4 или 5 марта была встреча стратегического механизма американско-турецкой дружбы. Там все написали. Ну, родится еще один протокол. Что с этих пор-то изменится? Знаешь, они же все обменялись. Там говорить, в общем-то, больше не о чем. Турки говорят...
Не-не-не, прости, есть. Они сходятся на том, что Нетаньяху немножечко перешел все доступные линии, потому что и Байден им недоволен. Ну, а риторику Эрдогана мы помним, он вообще Нетаньяху с Гитлером сравнил.
Ну, хорошо.
Вот она точка.
Хорошо. Флотилия Мира-2 не стартовала в пятницу из Турции, потому что Гвинея-Бисау сняла свой флаг с 2 кораблей из 4. Но обсудят, под каким флагом флотилия Мира пойдет штурмовать блокаду сектора Газа. Вполне, кстати, вот тема хорошая. Да, Израиль будет темой.
Но, думаешь, ни к чему стратегическому не приведет?
Нет. Турция сделала все, американцы не сделали ничего в очередной раз и как бы кинули турок. Турки сейчас будут разворачиваться в сторону России. Уже турецкие соцсети полны комментариями серии «Ну когда Эрдоган встретится с Путиным?». Вот единственный надежный человек, кому можно на земном шарике верить, турецкому лидеру.
Так, а что позиция турецкая на фоне того, что американцы кинули, по сути, Эрдогана? Наверняка же для них это повод пошуметь.
Ну, слушайте, шуметь, они сейчас в муниципалитетах свои выборы выиграли, потихонечку там шуршат, реструктурируются к 2028 году. В эту повестку им сейчас втягиваться совершенно нет никакой нужды, они готовятся, вот 4 года осталось, готовятся к этому. Поднимать на эту тему шум, это, по сути дела, бить по самим себе. Они же с американцами очень сильно дружат. То, что американцы кинули турок, ну, это ударит по оппозиции, строго говоря. Но поэтому не надо педалировать эту тему.
Почему? Они могут как раз наоборот сказать, это Эрдоган не договороспособен, а вот мы бы с американцами договорились, мы бы деньги привлекли, ну, да. Мы бы сделали жизнь лучше.
Все очень хорошо, кроме того, что если бы они могли сказать, а что конкретно они бы сделали большего, чем уже для американцев сделала нынешняя турецкая власть. Турецкая власть сделала все. Что там еще? Просто, может быть, им лица оппозиционеров приятнее в руководстве, но это другой вопрос. А кроме этого, если по сути смотреть, Турция выполнила все прямо перед американцами по списку.
Будем следить за этими событиями. Вань, огромное тебе спасибо. Иван Стародубцев, потрясающий специалист по Турции, автор телеграм-канала «Турция это». Друзья, подписывайтесь и будете понимать, что там происходит на просторах Турецкой Республики. Фридрих Шоу на сегодня с вами прощается. Ну, как эта песня не прощается с тобой. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда», потому что в режиме нон-стоп вы будете получать актуальную яркую информацию. Всем хорошей недели. Пока.
Фридрих Шоу.